Глава 6. Трое в камне. В Холесуне было принято воздавать почести мертвым. Волкодав в свое время наслушался еще от Динарка, как у неблагодарных детей шли прахом все дела и начинались несчастья, и о том, как добрые люди давали погребение незнакомцу, найденному в степи, не подозревая, что обретают незримого покровителя. Где попало, здесь хоронили только рабов. Свободные удостаивались посмертных тел. У простого народа скудельницы, вмещавшие талику праха, бывали даже из глины. Люди побогаче покупали куски сердолика и яшмы и несли их камнерезом, чтобы затем поместить в домашней божнице. Кое-кто при случае хвастался красотой и дороговизной камней, но такой похвальбы обычай не одобрял. Для шулхадов и высших вельмож посмертные тела ваяли только в граните. Это далеко не самый нарядный и дорогой камень, и к тому же сущее проклятие в обработке, но он вечен. Слоистый малахит не выдержит непогод, гладкий мрамор испортит вездесущие птицы, зеленчук украдут и распилят бесшабашные воры, а гранит будет стоять. Величайшие тела, начерно обрубленными, доставляли в столицу на катках. «Это страшная работа, но и благочестивая», — рассказывал Иригоен. Названный брат уговаривал его пожить, однако гимнопевец решил не отставать от друзей. Раньше лямку возлагали на себя хараи, провинившиеся перед государем. Людям кажется, тогда-то Холесун был велик и вел свою восточную границу по берегу, с которого виден дым над огненными горами Меоре. Ныне мы оскудели и жалуемся на утрату земель, а опальные вельможи ставят в лямки рабов. «Мы увидим, как везут такое тело?» — с любопытством спросила мать Киндарат. Сын пекаря покачал головой. «Глыбу для теперешнего шулхада привезли в самом начале правления. Теперь ее режут и полируют, и мастеров никто не торопит, чтобы не поторопить и жизненный срок государя. Заканчивая труд, камнерезы оставят где-нибудь шероховатое пятнышко, чтобы тело оказалось завершено лишь после кончины шулхада». Чуть меньшие заготовки везли на огромных прочных телегах, вроде тех, на которые грузили бревна в лесистом Нардаре. Таких телег путники встретили уже 3. Степная жрица, любившая лошадей, неизменно подходила полюбоваться громадными, до спины рукой не достанешь, неторопливыми и полными достоинства тяжеловозами. «Грешно упускать случай погладить такого коня», — говорила она, — «это придает силу». Мощь слаженного движения, послушного малейшей команде возчика, впрямь завораживала, но окованные железом колеса вминались в земную плоть, причем каждое последующее колесо проваливалось чуточку глубже. Они так распахивали дорогу, что едва ли не каждый год ее прокладывали заново. Считалось, что каменоломни Канары располагались в 10 днях пути от столицы. Постоялые дворы и харчевни здесь были передвижные в тех самых кочевых жилищах, натянутых на косые решетки. Дорога меняла русло, словно прихотливая степная река, и они следовали за дорогой. Теперь в нательном поясе волкодава сохранялась маленькая коробочка. Она таила комочек земли из холмика у заставы, где домашняя служанка по имени Арзуни когда-то ждала сына. В памятный вечер на улице сломанного стремени волкодав с Иригоеном закутали промокшую мать Киндарат своими плащами и только собрались возвращаться на постоялый двор, когда из ворот, не жалея бисерных туфель, к ним выбежал Саал-Теекин. «Почтенные, почтенные!» — не очень связно повторял он, захлебываясь слезами. «Куда же вы? Что же вы так? Идемте скорее, идемте!» «А этот человек не вполне лишен совести», — вполголоса заметила жрица. В Холесуне, как и во многих других странах, избалованных солнечным теплом, зиму коротали кое-как. Вот и в доме Саала в хозяйских покоях довольствовались жаровнями. Единственный сколько-нибудь правильный очаг находился на кухне. Пока мать Киндарат переодевалась в сухую одежду, огонь под вмазанными котлами развели такой, что на стенках начал выгорать многолетний налет, столь ценимый стрепухами. «Матерь Луна, благослови этот дом, где сегодня совершается столь благое и доброе дело», — негромко произносил Иригоен. «Да пребудут резвыми могучие жеребцы и плодовитыми смышленые кобылицы, да родятся под лунным небом хлопок и виноград, да поселятся изобилие и счастье под кровом, где даруют волю рабам». Медная серьга, некогда носимая Арзуни, теперь болталась в ухе девчонки на побегушках. Серьгу быстренько заменили, и милостивый господин Саал бросил ее в открытую топку. Руки у него еще дрожали. Он ни на шаг не отпускал от себя приемного сына. Тот на всякий случай хмурился, не вполне понимая, в чем дело. Шустрая девочка все потирала намятое ухо. Несколько мгновений она провела без невольничьей бирки, и это едва ли не впервые навело ее на дерзкие мысли. «Я, оказывается, ходила со счастливой серьгой», — пробормотала она, думая, что ее не услышат. «Я тоже себе летучую мышь поймаю на чердаке». Волкодав понимал, что выработки, откуда везли огромные глыбы, по природе своей не могли походить на самоцветные копи. Однако ничего с собой поделать не мог. Помимо разума ждал впереди гор, изгрызенных тесными норами и ответвлениями забоев. На восьмой вечер ему показалось, что над хмурым западным окоемом явила себя плотная широкая туча. Ветер как раз дул с той стороны, рваные клочья довольно быстро летели над головами, но эта туча не двигалась. «Вот и Канара», — сказал Иригаен. Непомерный утес нарушал ровную степь, вырастая из нее громадным цельным горбом, словно круглая голова сыра, с одной стороны попорченная мышами. Подойдя ближе, Вен убедился, что горы, тревожившие его память, были здесь явлены, можно сказать, своей противоположностью, огромной открытой ямой, выгрызенной в теле Канары. Камень выбирали уступами, плавно сбегавшими к широкому огороженному двору. Середина выломки уже изрядно заглубилась под землю. Чем ниже, тем чище был камень, тем меньше портили его крупные и мелкие трещины. После каждой непогоды на дне скапливалась вода. Чтобы она не мешала работам, мулы с завязанными глазами вращали две большие черпалки. Еще волкодав ждал стражи, и она здесь, конечно, была, притом весьма нелюбезная. У въезда во двор троих путников окинул оценивающим взглядом бородатый копейщик в стеганке и войлочной шапке. «Дешевый камень вон там», — буркнул он, указывая кожаной рукавицей. Поодаль громоздился целый холм обломков и щебня. Волкодав невольно поискал глазами подбиральщиков, роющихся в поисках самоцветов, пропущенных другими рабами, но вместо них увидел повозку, нагруженную мешками, и служителя, убиравшего большие весы. Благоверные халисунцы, не жалевшие денег на то, чтобы полдня выдержать посмертные тела своих близких в самых святых местах садов Лан, не пропускали случая приобщиться хоть маленького кусочка Канары. Прежде обломки пытались красть. Святотатцев ловили и размыкивали конями на улице сломанного стремени. Позже кто-то сообразил, что обида родовитым мертвецам творилась невеликая, а выгода казне могла набежать вполне ощутимая. «Спасибо, добрый страж, но мы здесь не за этим», — ответил Иригаен. «А зачем еще?» — удивился копейщик. «И правда, кому и что могло здесь понадобиться, кроме камня?» «Скажи нам, добрый страж, в какой стороне мы найдем ватагу мастера Гаугара, с которой по-прежнему не сравнится на этих добычах никакая другая?» Мороза не было, но ветер проницал любую одежду, особенно если стоять на одном месте. Стражник потер нос рукавицей. «На что вам, Гаугар?» «Мы надеемся, он укажет нам могилу одного каменотеса, работавшего здесь когда-то». Копейщик вдруг развеселился. «Гаугар вам укажет», — хмыкнул он в бороду. «Только не могилу раба, а путь в беззвездную бездну, да выберет, который по заковыристей. Ступайте вон туда, где грузят телегу, там дальше спросите». Вот уж чего волкодав ни под каким видом не ждал, так это того, что мастер Гаугар окажется женщиной. Такую женщину не всякий день встретишь, а удостоившись, не скоро забудешь. Кряжестая седовласая рабыня была сложена почти по-мужски и неимоверно сильна даже на вид. Она годилась в дочери горбатому рудокопу, каким того описывали легенды. И зубило в мозолистой руке Гаугар было, судя по звону, из отличнейшей стали. А как она материлась, если что-то, по ее мнению, шло вкриво? «Здравствуй, почтенная госпожа», — поклонился ей волкодав. Мышь, не жаловавший холодной погоды, выглянул у него из-за пазухи, чихнул и вновь спрятался. Гаугар смерила Венна насмешливым взглядом. У нее были маленькие, пристальные, ярко-голубые глаза. Она, конечно, заметила длинные волосы волкодава и то, что он не носил рабской серьги. «И тебе по-здорову», — отозвалась она погодя, очень неспешно и обойдясь безо всякого господина. Ватажники Гаугар держались с тем же достоинством, что их мастер. Таковы люди, которые делают значительную работу, делают ее лучше всех и понимают, как нелегко показалось бы на их месте другим. «Я пришел издалека», — сказал волкодав. «Будет ли мне позволено поработать рядом с тобой во имя Хетара, укрепившего своей кровью посмертное тело прежнего государя?» Ватага как раз отделяла от утеса глыбу с большой сундук. По разметке уже просверлили глубокие дыры и теперь забивали деревянные клинья, чтобы поливать их кипятком. «Рядом? Чести много», — с прежней основательностью ответила Гаугар. «Думаешь, запомнил чье-то имя, и я тебе ради этого позволю хороший камень увечить?» Ватажники засмеялись. Мастер ногой пододвинул волкодаву обломок величиной с башмак. «Разбей-ка его сперва хотя бы на четверо». И бросила вену молоток с одного конца оттянутый и заостренной лопаткой. Волкодав поймал его, примерился, перехватил поудобней. «В руках-то держал когда?» — насмешливо спросила Гаугар. У нее запястья были широченные, как у любого, кто непомерно трудит их с юности, пока тело еще растет. Волкодав молча опустился на корточки. Он не стал спрашивать, что значит «на четверо», и так ясно, что не накрест, а на четыре ровные дольки, пригодные для кладки или на опору для крепи. «Ну, а хотя бы...» Молоток застучал, заточка лезвия показалась вену непривычной, но он быстро к ней приспособился. Ватажники побросали работу и сгрудились смотреть. Волкодав мельком отметил про себя, что никакие надсмотрщики с кнутами не примчались подгонять нерадивых. Каменотесов Гаугар уважали и берегли, с ними считались. Сделав на камне 5 поперечных канавок, волкодав стал их околачивать, постепенно добавляя силы ударом. Молоток порхал и звенел радостно и свободно. Когда ответный звон камня, едва уловимо меняясь, стал глуше отдаваться в левой руке, волкодав еще раз обошел крайнюю бороздку, потом резко взмахнул молотком. Первая долька щелкнула и отвалилась ровно и чисто, потом вторая, третья и так далее до конца. «Сказано было на четверо», — буркнула Гаугар. «Слушать надо, что тебе старшие велят, а не свое воротить». Волкодав усмехнулся. «Сказано было хотя бы». Мастер опять же ногой пододвинула ему еще камень. «А вот этот вдоль пополам». На венских ярмарках иногда устраивали состязания кузнецов. Давали кусок железа наделать гвоздей. Просили потом из этих гвоздей отковать сплошной лист, да побольше. И всякий, кому было не лень, мог попробовать поцеловать большой молот балду. Да не просто так, а высунув его сзади над плечом и держа рукоять кувалды за самый конец. Если не знать, что тянуть надо губы к молоту, а не молот к губам, можно очень неплохо раскровенить рот. Волкодав взял камень и легонько на пробу стукнул по нему обушком. «Не буду. Рассыплется». Гаугар забрала у него молоток, проверила, не наделал ли неумеха зарубин, и сварливо велела: «Иди кипяток подноси, да шевелись там, чтоб не остывало». Камень гулко лопнул, и продолговатая чушка отделилась от матерой скалы. Уже седьмая с тех пор, как волкодав присоединился к ватаге. Когда она будет вытащена и погружена, рубщики Гаугар сядут в ту же телегу и поедут в столицу на месячный отдых. За подвиг работы им дадут денег, и почти каждого ждала дома семья. Вот такие невольники. Действительно почтенные и гордые своим делом. Или они так работали от того, что с ними обходились по-человечески? «В город», — обрадовалась мать Кендарат, «хоть узнаю, прислушалась ли к моим советам госпожа Саал». «Значит, ты распознала ее недуг?» — спросил Иригаен. И спохватился: «Если не будет в том ущерба для стыдливости госпожи». «Это неразумная сама себя загнала на край могилы», — ответила жрица. За 40 лет жизни она съела столько пряников и печенья, что едва помещается на постели. Ее тело утратило внутреннее согласие, данное от рождения. Желудок и почки не могут более выносить сладости, однако рассудок потакает языку, все так же требующему меда. От этого и язвы, и тьма, готовая поглотить зрение. Я все рассказала супругам, но вот послушали они меня. Станет она питаться рыбой, яблоками и капустой? Или предпочтет через год-другой умереть с булочкой за щекой, даже не увидев, как взрослеет приемный сын, посаженный ей на колени вместо родного? «Пусть Матерь Луна дарует ей выздоровление», — искренне пожелал Иригаен. «Служанки говорят, она отнюдь не худшая из хозяек». Мать Киндарат пожала плечами. «Госпожа Саал не привыкла проявлять упорство и отвергать желание чрева. Если она не справится, Тейекину придется ограничивать ее силой, а на это у него может не хватить твердости». «Наши сцеднику говорят, плоть глупа и слаба», — заметил Иригаен. «Да наставит мне синяков мой собственный посох, малыш, но попался бы мне тот, кто первым придумал противопоставить душу и тело и объявить тело ничтожным», — возмутилась мать Киндарат. «Люди впали в грех пренебрежения совершенствами, которыми взысканы от богов. Мы так погрязли в невежестве, что готовы пугаться тех, кто хоть на шаг приблизился к постижению тайн». Иригаен задумался и печально ответил. «Если ты права, я, наверное, тоже не сохранил врученного свыше». «Вернемся первым долгом на рынок», — сказала мать Киндарат. «По-моему, я там у одной старухи-травницы видела то, что тебе пригодилось бы. Сходишь со мной?» Они сидели у костерка, присматривая за башмаками и кожаными рукавицами, развешанными на кольях. В котелке над углями томился свиной жир. Позже мать Киндарат добавит к нему щепотку одного из своих порошков, а вечером будет смазывать ободранные ладони, сбитые ноги и плечи, обожженные веревкой. Ватажники Гаугар, между тем, еще не победили чушку, вроде бы отъединенную от скалы. Так почему-то всегда получается при завершении большого труда, когда кажется, что последнее усилие уже сделано и скоро можно будет утереть пот. Где-то в глубине разлом пошел косо. Глыба цеплялась и ни за что не хотела покидать родное гнездо. Ее кое-как удалось приподнять с одного краю и в узкую щель, невозможным образом распластавшись, с зубилом и молотком проник волкодав. Гаугар никак не выделяла его среди прочих и ни о чем не расспрашивала, даже не поинтересовалась, как звать, новенький и довольна с него. Сейчас из-под глыбы торчали только его ноги и доносилось звяканье молотка. Мышь, оставленный наверху, беспокойно топтался по самому краю, пытаясь заглянуть в щель. Вот раздался громкий хлопок, мышь ударил крыльями, глыба содрогнулась. Волкодава с удивительной быстротой вытащили наружу. Если бы он ошибся, делая скол, камень мог просесть, и тогда венна не спасло бы никакое проворство ватажников. Ошибка иного рода испортила бы всю чушку, и зернистый гранит мог расколоться, а значит, начиная всю работу сначала. Не произошло ни того, ни другого. Иригаен выдохнул и потянулся перемешать забытое сало. Волкодав отряхивался от каменной пыли, забившей волосы и одежду. Лицо у него было пегое, в потеках пота, левая скула расцарапана. Глыбу снова начали приподнимать, чтобы поставить на временные катки, обвязать веревками и потихоньку тянуть по каменному карнизу. И дело вновь не заладилось, что-то продолжало цеплять. Не там, куда лазил волкодав, а в самом неудобном углу, туда не было подступа. Гаугар задумчиво обошла чушку. По всему получалось, что-то предстояло крушить. То ли дорогу, по которой собирались вытаскивать еще не один груз, то ли бок матерой скалы, показывавший красивое глазчатое зерно, то ли с таким трудом выломанный камень. Куда ни кинь, всюду клин. Пока мастер обдумывала, как быть, подошла мать Киндарат. «Дай я попробую». Гаугар посмотрела на нее сверху вниз. «Ты?» «Как я понимаю, эту глыбу нужно чуть-чуть подать прямо вверх. Здесь нет пространства для рычагов, а когда камень наклоняют, он перестает двигаться и грозит лопнуть. Я правильно рассуждаю?» Мастер молча кивнула. «Если позволишь», — продолжала мать Киндарат, — «я поговорю с этим куском скалы и попытаюсь убедить его ненадолго отрешиться от непомерной тяжести, чтобы вы смогли всунуть клинья. Ты ведь не усмотришь в этом бесчестие?» Гаугар никогда не возглавила бы ватагу, не умея она, когда дело того требовало, принимать помощь, даже самую диковинную. «Что нужно от нас?» — только и спросила она. И живо расставила рубщиков по местам с клиньями и веревками наготове. Мать Киндарат в свой черед обошла глыбу, погладила ее, улыбнулась, примерилась влезть. Гаугар взяла маленькую жрицу за пояс и без видимого усилия поставила на верхнюю грань. «Давай», — сказала она и оглянулась на своих, — «а вы закройте карты. Кто помешает госпоже, пришибу». Скинув мягкие сапожки, мать Киндарат поддернула шаровары и утвердила на холодном камне босые ступни, как-то по-особенному прижав их к граниту. Закрыла глаза. Ее лицо стало удивительно отрешенным. Следовало знать ее так, как знал волкодав, чтобы понять. В эти мгновения для нее не существовало ни вечного, ни мимолетного, невозможного, ни невозможного. Все было едино. Потом она стала танцевать. Сначала пришло в движение то, что принято называть средоточием, место, откуда у испуганного человека расползаются стылые ниточки страха. За средоточием последовали бедра, плечи, руки, колени и, наконец, шея. Ступни жрицы ни на миг не отрывались от камня, но все, кто видел, позже клялись, будто она взвивалась в прыжках, кружилась, выгибалась назад и даже вставала на руки, как ярмарочная канатная плесунья. Гаугар следила за ней, слегка приоткрыв рот. Волкодаву пришлось тронуть мастера за локоть. Глыба постукивала. Она дрожала и колебалась, едва заметно отрывая от скального основания то один край, то другой. Гаугар схватила за шиворот ближайшего рубщика. Тот вздрогнул, очнулся и торопливо наклонился подложить клин. Потом людей стало укачивать, словно на корабле, в бурю. Глыба стучала и постепенно приподнималась. На волосок, еще на волосок. Танец матери Киндарат тянул к небесам землю. Человеческое естество без привычки такого выдержать не способно. Твердь ощутимо уходила у ватажников из-под ног, хотя глаза свидетельствовали о ее неподвижности. Еще на волосок, на пол пальца. Люди ползали на четвереньках, корчась в приступах рвоты, однако мужики под началом Угаугар все же не зря считались самыми крепкими и строптивыми. Под края глыбы входили все новые клинья, вдвигались глубже и глубже. Наконец, мелкие камни прекратили подскакивать и перекатываться сами собой. Жрица остановилась. Мир покачался еще немного и стал постепенно возвращаться к привычному равновесию. «Кое-что у меня не вполне еще получается», — вспомнилось волкодаву. Он подбежал к чушке и успел подхватить на руки пошатнувшуюся Канкендарат. Глыба стояла на крепко вбитых подпорах, готовая лечь на каточки, опутаться прочными гужами и выехать на грузовой двор. Вен бережно уложил жрицу на плащи, расправленные иригаеном у огня. Кто-то принес сапожки. Волкодав хотел обуть ее, но маленькие ступни показались ему совсем ледяными, и он принялся растирать их. «А я-то думал, дурак, это я один чему-то учусь. Сейчас ты, шутя, сожгла бы в своих жилах тот яд, и за руку бы кусать не пришлось». Мать Киндарат приоткрыла глаза. «Вспомни мою неуклюжесть, малыш, когда я снова начну шпынять тебя», — прошептала она. «На самом деле я ничего еще не знаю и не умею. Настоящий мастер Канкиро направляет истечение силы, струящейся повсюду вокруг, а я расходовала свою. Наставник засмеял бы меня. Как холодно». Волкодав обнял ее и начал тихонько баюкать, устроив седую голову у себя на плече. Гаугар и ватажники молча стояли кругом. Пещера — дымный чад факелов, проникающих из штрека в темный забой. «При жизни белый каменотес был рабом, таким же, как мы», — повествует Динарк. Рудокопы слушают его, собравшись в кружок. Двое новичков, Вельх и Арант, прежде слышали только упоминания о каменотесе. Остальные рады возможности вновь прикоснуться к тому, что всех здесь объединяет. Из дальнего угла, где в стену вделано кольцо для цепи, поблескивают глаза серого пса. Он родился под вольным небом доброй страны, продолжает Динарк, цветущей страны, прекрасней которой нет ни на западе, ни на востоке. Он был халисунцем. Сокаремцем, тотчас перебивает ревнивый голос. Он был сокаремцем. Во имя неизъяснимого, стискивает кулаки мономатанец. Его почти не видно в потемках, только зубы и белки глаз. Он был из племени ранталуков. Тогда его называли бы не белым, а черным, подает голос господин Гвалиор, по обыкновению стоящий возле входа в забой. Тихо вы! Давай ври дальше, Динарк. Мы не знаем его имени, только то, что он был весел и счастлив, вновь берет слово безногий. Когда он решил привести на свое ложе жену, его одарила любовью самая милая красавица во всей округе. Она была беленькой или темноволосой, жадно спрашивает Арант. «Самые красивые рыжие», — сознанием дела заявляет Вельх. «Тихо!» — снова вмешивается Гвалиор. «Не то всех сейчас разгоню». С его ремня свисает свернутый кнут, и он очень хорошо умеет им пользоваться. «На беду», — помолчав для весомости, продолжает Динарк, «у юноши был завистливый брат. И он принимается расписывать во всех мелочах, как этот завистник еще до свадьбы начал засматриваться на возлюбленную счастливого брата, как в его сердце свела гнездо греховная страсть, как он ловко соединил и вывернул наизнанку братнины сетования на государевы поборы, превратив обычные слова в дерзновенные ковы, о которых сам же и нашептал городскому наместнику. Ведь если несчастье постигает старшего брата, кто позаботится о вдове, если не младший? Динарк действительно отличный рассказчик, и к тому же никуда не торопится. А что ему торопиться? Люди наслаждаются каждым мгновением, смакуя подробности. Никто не стремится скорее услышать завершение повести. Все и так знают, чем кончится дело. Мужа разлучат с женой и продадут в самоцветные горы. Здесь он чем-то не глянется надсмотрщиком. Те поставят его в самый жуткий забой, где несчастный вскоре и угодит под обвал. А на дороге в это время будут погонять коней раскаявшийся брат и жена, собравшая выкуп за мужа. Тело раба, не дождавшегося спасения, похоронят в подземном зале, выточенном водой, а душа станет являться отчаявшимся каторжником, одаривая их надеждой. Безногий не первый год рассказывает про белого каменотеса. Однако рудокопам никогда не надоедает слушать его, потому что в устах Динарка старинная повесть раз от раза только обретает новые краски. С некоторых пор он вплел в нее сказание о маленьком лозоходце, который считал белого каменотеса отчасти своим отцом. Когда перед мальчиком распахнула двери хозяйка тьма, белый каменотес дал ему руку и проводил через порог. С тех пор отец и сын вместе являют себя рудничному люду. «Мальчишку звали Каттай», — с торжеством произносит Динарк. «И уж он-то, не сойти мне с этого места, был халисунцем. А раз так, скажите-ка мне, откуда у него мог взяться отец другой крови и веры?» «Побьют тебя когда-нибудь», — ворчит Гвалиор, — «и заступаться не буду». «Здесь святыня Канары», — сказала почтенная мастер. — Здесь никто больше не смеет вырубать камень. Над копьями уже догорели угрюмые зимние сумерки. В руке Гаугар полыхал факел, пламя озаряло высокую гранитную стену. Два века непогод и ветров не сумели залезать на ней раны от сверла и зубила. Если бы не пятна лишайника, отметины казались бы нанесенными лишь вчера. Камень здесь был невероятно красив. Вместо обычного для Канары серого дикаря здесь как будто спеклись красные, пепельные и черные комья. За все время добычи отсюда успешно выломали всего одну глыбу. Из нее было сделано посмертное тело для шулхада Эремея-освободителя. Иные из последующих шулхадов пытались встать вровень с великим предшественником, но камень противился. Чушки раскалывались, если не при вырубке, то по дороге, лопались под резцами воятелей и даже при полировке. «Рабов пороли безо всякой пощады», — сказала Гаугар. «Пока не поняли, что пытаются совершить непотребство, противное лунному небу». Мать Киндарат слушала ее, опираясь на руку волкодава. Даже в рыжем факельном свете она выглядела изможденной и бледной. Завтра, когда нагруженная телега двинется в Гарнатакат, жрицы отведут наиболее удобное и почетное место. А захочет, может ехать на спине самого громадного и мощного тяжеловоза. Небось, не сильно отяготит. «Теперь здесь наше мольбище. Мы никогда не водим сюда чужих», — снова заговорила Гаугар. «Сейчас новолуние, но, может быть, ты споешь для нас, молодой сэднику?» «Я не...» «Посвященные жрецы брезгуют служить для рабов. Они не хотят ехать сюда, потому что здесь нет храма со звездным куполом, выложенным драгоценными плитками. А ты спал вместе с нами и ел из одного котла. Вот мы и решили, что ты, наверное, обойдешься без храмового убранства». Иригаен испуганно смотрел на могучую рубщицу. Ему случалось петь и в лесу, где его слышали только деревья, и на горелых отвалах, куда собралось полгорода, вступилась мать Кендарат. Там были зажиточные гончары и нищие собиратели серы, но ему не было разницы. Однако вам следует знать, праведные каменотесы, что ваша просьба внезапна, а вдохновение гимнопевца, как невидимое жило в скале, может отозваться на зов молотка, может и промолчать. Гаугар улыбнулась. «У этой стены уже третий век, взывают к луне и поминают освободителя», — сказала она. «Мы думаем, наше мольбище старше и святее иных храмов. Подойди к скале, маленький сэднику, поговори с ней, погладь ее ладонями, может, что-то подскажет». Иригаен нахмурился, стянул шапку, поклонился и пошел к стене. «Не сердись на него», — тихо попросила мать Кендарат. «Когда я забиралась на глыбу, я тоже не знала, получится ли у меня. И тоже честно предупредила об этом». «Но ты во всяком случае попыталась», — ответила Гаугар. «Терпеть не могу тех, кто первым делом заявляет, я не смогу. Да и скажи мне вот еще что, маленькая плесунья, почему ты не затеяла свой танец немного пораньше, когда твой старший сын полез в щель?» Настал черед улыбаться матери Кендарат. Мне не показалось, чтобы ему что-то грозило. «А мне не кажется, чтобы ты была таким уж знатоком горного дела». Жрица приглушенно рассмеялась. «Зато я хорошо знаю своего приемного сына. Время от времени он показывает весьма прискорбное безрассудство, но не тогда, когда дело касается рудничной работы». Волкодав молча стоял подле нее. Опять о нем судили и рядили, словно от тыкви на грядке. Но обидно почему-то не было. Может, потому что обе женщины действительно имели какое-то высшее право так поступать. «Он, кстати, не совсем косорукий», — сказала Гаугар. «Я бы, пожалуй, взяла его края обсекать. Где его выучили держать молоток?» «В самоцветных горах», — сказала мать Кендарат. «Матерь Луна, ты, что блещешь в бескрайней ночи, праведный путь среди многих узнать научи». Иригаен стоял у стены освободителя, приникнув к ней ладонями и лбом. Глаза гимнопевца были плотно зажмурены, лицо исказилось страданием. «Теплое лето от века сменяет зима, и золотому светилу наследует тьма. Но наступает злосчастное время невзгод, черные тучи грозят поглотить небосвод, жалкий молебен смолкает, впустую допет, и не спешит в небеса долгожданный рассвет. Когда люди 200 лет приходят в одно и то же место ради молитвы, такое место делается особенным. Оно обретает неслышимый голос, и многое может нашептать человеку, умеющему слушать беззвучное. Голос Иригаена странно отражался от скалы, уносясь в низкие тучи, и позже кто-то из рубщиков клялся, будто оттуда ему отвечал дрожащий серебряный свет. «Матерь Луна, ты несешься в ночных облаках, лик твой туманит утраты и горе, и страх, но и приняв новолуние злое тавро, снова нам даришь святое свое серебро. Ты не сдаешься, не след поддаваться и нам, смерть и неволю, измену, обиду и срам выдержим все, и не будет великой вины, если мы выйдем из мрака черны и страшны, шерстью звериной покрывшись в холодной ночи, в грубых руках огонек, сберегая свечи. Лунное небо создало меня такой, какая я есть», — рассказывала Гаугар. Не спеша отпила пиво, разломила копченую рыбину и ловко вытащила хребет. «Матерь Луна дала мне женское тело, наделив его волей и силой мужчины. Она только не зажгла в моем сердце любострастных желаний. Я никогда не хотел ни мужчину, ни женщину. Но однажды в моей ватаге появился Хетар. Я сама выбрала его на торгу, потому что старший надзиратель доверяет моему выбору. Хетар начал работать, и скоро я поняла, что значит иметь хорошего сына. Они сидели под войлочным кровом передвижной харчевни в 3 днях пути от столицы. К ночи вновь подморозило, в дымовое отверстие заглядывали звезды, одна голубая, другая красноватая. Их называли перстами исполина. Созвездие напоминало пятерню, воздетую из-за окоема. Дома у волкодава персты никогда не поднимались так высоко в небо. Из-под стены за мастером пристально следила рыжая брюхатая кошка. Иригаен и мать Киндарат ели горячую похлебку, волкодав – кашу с солеными огурцами. Для прежнего Шулхада было изготовлено несколько посмертных тел. Самое первое ему подарила мать. «Я дала твоей душе земное вместилище», – сказала она. «Да, мы вечные». Но матери ее дитя до седых волос кажется несмышленным, только способным лепетать милые пустяки. Унаследовав прадедовское седло, молодой государь велел изготовить новое тело, приличное воителю и мужчине, а не младенцу, умершему в пеленках. Когда же он насытился днями, доблесть полководца в его сердце уступила место набожной мудрости. Тогда мы опять взялись за работу. Нас очень торопили. «Ты прекрасно рассказываешь», — заметила мать Киндарат. «Не всякого приятно слушать так, как тебя». Гаугар пожала плечами. «Моим отцом был собиратель книг из Айрен-Ягун. Он тосковал вдали от семьи и взял себе на ложе рабыню. Говорят, я была смышленой малышкой. Отец выучил меня чтению, письму и грамотной речи. Это забавляло его. Потом он уехал домой, а нас продал, и я пошла путем своей матери». По ту сторону очага звенели струны и слышались песни, а рядом шла игра. Проворные пальцы игральщика ловко двигали по доске ореховые скорлупки. Игроки угадывали, под какой спрятана горошина. Иногда им это удавалось, чаще нет. Особенно, когда человек, раззадорившись, сделал ставку побольше. «Не люблю этого хорька», — нахмурилась Гаугар. «Он всегда нас здесь встречает. Рано или поздно мои ребята начинают играть на будущий заработок. Каждый хочет привезти жене побольше, но в итоге мне приходится раздавать подзатыльники, чтобы они не спустили последних штанов». Нутром чувствую, натягивает. У невольников не могло быть законных жен, их называли хозяюшками, но Гаугар упрямо говорила жены. Оторвав мясистый плавник, она угостила мыша. Ладонь у нее была широкая, как сковородка, и такая же твердая. Мать Киндарат присмотрелась к игравшим. «Натягивает», — кивнула она. «Но как?» Жрица повернулась к волкодаву. «Сходи туда, малыш. Пусть этот бессовестный уйдет отсюда и больше не возвращается». Вен молча поднялся. Гаугар посмотрела ему в спину и бросила кошке кусок рыбьей кожи с хвостом. «Не убьет?» — спросила она. «Я слышала, хорек засылает от выигрыша столичным ворам. Намаешься замеряться потом». Впрочем, в ее взгляде не было настоящего беспокойства. Мать Киндарат развела руками и прикрыла глаза. «Я никогда не упускаю случая его испытать». Волкодав подошел к игрокам. Орехи в Халисуне росли очень вкусные и крупные, с яблока. Твердая скорлупа состояла из 2 ровных половинок. Люди победнее использовали их как чашки. Скорлупки шустро ерзали по доске, направляемые опытными руками. Вот только горошина ни под одной из них не перекатывалась. По мнению волкодава, этого не услышал бы только глухой. «О, северянин!» — обрадовался Венну черноволосый рубщик. «Он только что проиграл монетку, мелкую часть тюка, называвшуюся коробочкой, и, думая отыграться, поставил еще 2. Новичкам счастье! Перевернешь мне скорлупку?» Ладонь Венна прижала крайнюю чашечку. «Открывай!» — насмешливо хмыкнул игральщик. Волкодав поднял на него глаза, и улыбка почему-то увяла. «Скажите этому охотнику жульничать, чтобы сам открыл 2 другие». «Делать нечего», — игральщик повиновался. «Моя взяла», — обрадовался черноволосый. Игральщик с ненавистью посмотрел на волкодава и полез за деньгами. Вен подождал, пока он отдаст выигрыш, и поднял оставшуюся скорлупку. Под ней было пусто. Доска вместе с чашечками полетела в очаг, на тягалу схватила сразу дюжина рук. Вытрясли и горошину из рукава, и все деньги из поясной сумки. Иные считали каменотесов доверчивыми простаками, но тот, кто отваживался обирать их без правды, мог накликать беду. Волкодав вернулся на свою подстилку и уселся доедать кашу. «Когда тебя подгоняют, работается скверно», провожая глазами растерзанную фигуру, исчезающую за дверной полстью, невозмутимо продолжила свой рассказ Гаугар. «Великое тело воздвигли на медные шары, катившиеся в переносных желобах. Его без промедления облепили малые рубщики, тело должно было прибыть в Гарнатакат уже готовым к ваянию. Мы шли рядом, потому что наша работа была кончена. Потом левый желоб лопнул, шары один за другим уходили в песок, глыба стала крениться, кто-то падал с нее, кто-то спрыгивал сам. Хитар услышал крик и бросился на подмогу. Камень продолжал двигаться. Хитар вытащил двоих, но сам оступился в рыхлом песке. Его придавило. Когда мы подоспели, его было уже не спасти. Завтра я покажу вам его могилу». Переборы струн сделались громче. «Прославлен в народах владыка Мавут, восток и закат ему славу поют. На полдень и полночь людская молва разносит о нем золотые слова. Когда за рекою случился пожар, оттуда послали в соседний Нардар». «Что такое Нардар?» — заорал лихой голос. Волкодав невольно поморщился. Песни, как и сами Мавутичи, сразу ему не понравились, но мало ли что ему могло не понравиться. Будто не выслушивал он в своей жизни еще чего похуже. А вот перебивать певца — самое последнее дело. Он ждал, что крикуну немедленно заткнут рот, но ошибся. В ответ раздались такие же наглые голоса. «А это дыра между болотами и горами, до того нищая и захудалая, что никто не знает, в какой она стороне. Ярха!» И слышит от верных владыка Мавут, что Мария Лаура править зовут. «Кто такой Лаур?» — воинственно прокричал сам же певец. «Это младший в семье незаконно рожденных, где принято жениться на потаскухах. Ярха Мавут!» Волкодав опустил ложку. «Вот едет нардарец по темным горам, и надо ж, какой приключается срам. Оставшись на пир в деревеньке одной, наутро правитель свалился больной. Неужто и вправду ему суждена бездарная смерть от плохого вина?» «Нардарская-то чем провинилась?» — буркнула Гаугар. В ярко-голубых глазах мастера мерцали опасные огоньки. Могучий владыка подъемлет свое испытанное боевое копье. Водой ключевой омывает клинок, и вот скороход распростерся у ног. «Мой сын! К благородному следуй врагу, до собственных сил не щади набегу!» Послушный гонец принимает фиал и мчится вперед, как Мавут приказал. «Кто такой Мавут?» — громко спросила мать Киндарат. «Это облезлый кот, вообразивший себя шулхадом всех тигров», предчувствуя славную потеху, задорно откликнулась Гаугар. Воцарилась мгновенная тишина. Потом... Иригаен даже не успел испугаться. Железная пятерня сгребла его за шиворот и отшвырнула под стену, где он искорчился, прикрываясь руками. И понеслось. Мавутичи ринулись на оскорбительниц прямо через очаг, топча и раскидывая угли. Волкодав сорвался с места, как будто взлетев прямо с войлока, на котором сидел. Гаугар, широко улыбаясь, схватила в каждую руку по тяжелой глиняной кружке. Ее каменотесы дружно вскочили, выглядело это так, словно ожили и пришли в движение гранитные скалы Канары. Мать Киндарат осталась сидеть, лишь повернулась навстречу нападавшим. Первый же наскочивший на нее необъяснимо промахнулся с ударом и косо, потеряв верх и низ, вбежал в стенную решетку. Иригаен близко увидел его вытаращенные глаза. Если б он не наблюдал, чем при каждом удобном случае занимались жрицы и Вен, он тоже решил бы, что она лишь взмахнула руками навстречу. Гаугар, расколотив обе кружки, вполне обходилась голыми кулаками. Мавутичи от нее отлетали. С лица мастера не сходила улыбка. За очагом слышался вой. Дюжий Мавутич Убедившись, что преподанное владыкой почему-то не приносило быстрой победы, достал нож и нацелил его в спину одному из каменотесов. Теперь бесчестный задира бился то ли в припадке, то ли в неистовой пляске. И выл, словно его на кол сажали. Волкодав взял нож из онемевшей руки и бросил в очаг. «Доставай, кому охота?» Такое уже нельзя было объяснить случаем, как, может быть, казалось принявшим милосердие Кан от рук ее жрицы. Вопли мученика стали последней каплей. Мавутичи снесли входную полсть, скрываясь в ночи. Иригаен на четвереньках выполз из-под стены, чувствуя себя ничтожным и бесполезным. Гаугар вытерла руки о штаны и, как ни в чем не бывало, кивнула матери Киндарат. «А вольные для Хитара ты даже не беспокойся. Старший назиратель, сам из наших, вольноотпущенник, он все устроит». Это была самая настоящая касатка, о каких серые псы немало слышали от соседей сальвенов, но сами до тех пор не видали. Она мягко ткнулась острым носом в песок, и на берег вышли сигванны. Суровые лица, исхлестанные ветрами соленых морей, отмеченные укусами холода и боевыми рубцами. Цепкая походка людей, проводящих на корабле гораздо больше времени, чем на сухом берегу. А осанка и особые безмятежные взгляды говорили о том, что на касатке приплыли вовсе не рыбаки. Сигваны и не скрывали того, что они были воинами. И они понимали, конечно, что их появление не прошло незамеченным. Они даже не пытались таиться, потому что это было все равно бесполезно. Шли по святыне открытые возле деревни, тоже высадились ясным днем. Серые псы встретили их на берегу. Одни мужчины и парни, все при оружии, равно готовые и к немирью, и к миру, стояли и молча разглядывали пришельцев, ожидая, что скажут. Вот вперед вышел плечистый светлобородый сигван. Он воздел правую руку, но не тем резким движением, которым, наверное, бросал в бой не умеющих отступать молодцов. Высоко поднятая раскрытая десница лишь означала, что он пришел с миром. «Приветствую вас, сыновья славных матерей», — раскатился над тихим берегом ракочущий голос. Венская молвь была явно непривычна гостю, но говорил он, не сбиваясь, твердо и раздельно произнося каждое слово. «И тебе мир по дороге, сын славной матери», — неспешно отозвался Большак. Чуть склонив голову в уважительном поклоне, чужеземец выпрямился и зарокотал дальше. «Мы пришли с острова закатных вершин. Моих отцов называли там кунсами. Мы измерили холодное море, раскинувшееся на седмице пути. Наши кости заболели от качки, а животы больше не могут принимать рыбу. Будет ли позволено людям кунса Венитария обогреться и обсохнуть у порога венских земель?» Сигван замолчал. Серые псы не торопились с ответом. К ним не вчера докатилась молва о великой беде, постигшей народ островов. О том, как сигваны, не желая ждать, когда начнут умирать от голода дети, род за родом садились на корабли и оставляли родину за кормой. Переселялись на матерую землю, которую называли попросту берег. И серые псы позволили мореходам устроить привал. А когда, немного оглядевшись, те в самом деле заговорили о землях для нового поселения, венны указали кунсу Венитарию ничейные места на левом берегу святыни. Кунс сердечно поблагодарил за ласку и тут же отправился ставить за рекой лагерь. Не далее, как следующей весной, там должна была вырасти сигванская деревня с детьми, жонками, козами и коровами, перевезенными с острова закатных вершин. Когда повозки прибыли в Гарната-Кат, каменотесы ни под каким видом не отпустили новых друзей на какой-то там постоялый двор. Рубщики жили общиной, в одном большом доме на окраине города, и в нем, конечно, нашлось место еще для троих человек. Общинный дом понравился волкодаву. Он даже напоминал тот, где поколениями росли дети серого пса. Только в венской деревне главная изба строилась в виде прямой череды сопряженных срубов, а здешний оказался замкнут в кольцо. На взгляд волкодава получилось правильно и удобно. В просторном внутреннем дворе играли дети, паслись куры, сушилось белье, рассуждали о чем-то важном хозяюшке. «А не хотел бы я остаться здесь жить?» — по давней привычке спросил себя Вен. «А что? Мог бы, во всяком случае, задержаться надолго. Рубить камень с ватагой Гаугар, а потом возвращаться под кров, где тебя ждут, где тебе рады. Да, Если бы далеко на севере, на таком же сером, как граниты Канары, каменистом холме не стоял замок вождя по прозвищу Людоед. Если бы там, на святыне, не дожидались последнего родича 58 неотомщенных и неупокоенных душ. Все 10 дней поездки Еригаен очень мерз. Даже меховые плащи не грели его. Он пытался идти рядом с телегой, но сразу начинал отставать. Он чувствовал себя лучше, только сидя на спине добродушного тяжеловоза, правда, тогда его неудержимо клонило в сон. «Теперь я понимаю, насколько верно поступил мой отец, вернувшийся в страну пращуров», — сказал он волкодаву. «Холодная зима леденит нашу кровь. Ты проводишь меня в приморский шофар, когда улягутся зимние бури, и я куплю место на корабле?» Последние слова сын пекаря еле выговорил, кое-как справляясь с одышкой. «Провожу», — пообещал волкодав. «А может, вместе поедем?» — с надеждой спросил Иригаен. «Ты окрепни немножко», — проворчал Вен. «Там поглядим». На другой день после праздничной пирушки, устроенной женами каменотесов, мать Киндарат с волкодавом отправились на рынок. У старухи-травницы была крохотная ловчонка, полная запечатанных горшочков, таинственных склянок и не менее таинственных корешков, развешанных под потолком. Травница была слепорожденной, но любое снадобье доставало сразу и безошибочно. А еще по ловчонке разгуливал, валялся вверх пузом, вспрыгивал на колени хозяйки крупный рыжий кот самого добродушного вида. Если верить слухам, вид был обманчив. Кот мгновенно бросался на всякого, протянувшего корыстную руку к хозяйкиному товару. Кто знал, утверждал, когти у него были что гвозди. Старуха поздоровалась с матерью Киндарат по имени, едва та перешагнула порог. Волкодав оставил женщин обсуждать свойства трав и вышел наружу. Рынок в Халисунской столице был самый обычный, ничего такого, чего не встретишь в любом большом городе. В соседнем ряду торговали кислой капустой. Халисунцы заквашивали ее со свеклой, перцем и медом. Вкусно, но не так, как делали дома. Немного подальше на все голоса расхваливали посуду. Здесь волкодав задержался. На прилавках стояли стеклянные и глиняные бутыли, кружки всех размеров и форм, а горшки для готовки не только гончарные, но и белые, удивительно чистой работы. Продавец клялся, будто их везли через вечную степь, доставляя из страны с названием, непроизносимым на человеческом языке. Страшно дорогая посуда путешествовала в прочных корзинах, заботливо переложенная соломой, а дорогу на ее удивительную родину чистоколом сопровождали шесты с головами подсылов, пытавшихся выведать секреты тамошних мастеров. «Блюда! Блюда для подношений! Вы поставите их на домашний алтарь и удивитесь тому, как скоро будут услышаны ваши молитвы. Блюда, украшенные вдохновенными письменами. Кто грамотный, прочтете словословие Матери Луне. Кто неграмотный, тому другие прочтут. Подходите, почтенные, всего 9 осталось, налетай, торопись!» Волкодав подошел и убедился, что дела у дардзумских гончаров по-прежнему шли неплохо. Во всяком случае, простая и благородная форма блюда показалась ему очень знакомой. «А вот чашки, на каждой всего одна строка чудотворного гимна. Если вы раздадите их домочадцам, и каждый произнесет часть молитвы, лунное небо услышит каждого в отдельности и всех сразу». «Здравствуй, почтенный», — сказал волкодав. Теперь он мог сыскать в себе достаточно разговорчивости, чтобы первым обратиться к незнакомому человеку и завести с ним беседу. «Ты, верно, сам грамотный. О чем эта молитва?» «Грамотный?» — засмеялся торговец. «Нет, друг мой, чужеземец, такой премудрости я не удостоился. Но, конечно, прежде чем предлагать правоверным такую особенную посуду, я посоветовался с боговдохновенными сыднику. Учителя заверили меня, что эти письмена – суть порождения благой и искренней веры, и даже пожелали украсить храм одним из моих блюд». «Если я правильно понимаю», – сказал волкодав, – «эта посуда сделана на Востоке». «О, сыднику тоже захотели знать, каким образом в утраченных землях сподобились истинного поклонения, и на это я смог им ответить. Надо тебе знать, друг мой, что лучшие мастеровые и ученые страны за рекой в большинстве своем хранят в жилах нашу халисунскую кровь, хотя зачастую сами не подозревают об этом. Таков, говорят, и мастер Шерешен из городка Гончаров у подножия Диких гор». Родив семерых дочерей, он молился о сыне. Ты же знаешь, друг, этот их беззаконный обычай. Волкодав кивнул. По его глубокому убеждению, сокаремское наследование было действительно беззаконным. «Так вот», — продолжал торговец, — «взывал он, как ты понимаешь, к своей лукавой богине, но кровь не обманешь». И гончару отозвалось лунное небо. Проснувшись среди ночи, мастер тотчас побежал наносить на глину праведные письмена, увиденные во сне, и когда его бабе пришло время рожать, она принесла ему долгожданного сына. Волкодав снова кивнул. «Значит, мастер Шерешен. И кровь, которую не обманешь. Радостно, что Безар, Шишини, Мицулав и их друзья снова разожгли гончарные печи. Похоже, эти печи горят достаточно жарко, раз теперь у них хватает денег на краски». Он купил, не торгуясь, большое блюдо, показавшееся ему самым красивым. Блюдо было не разрисовано, а как то первое вытеснено маленьким писалом, сделанным из косточки желтослива, и покрыто лишь очень тонкой, почти не блестящей поливой. Кто теперь в Дардзуме Вейгилом? Уж не Безар ли? Никогда я этого не узнаю. И про соплеменника своего, ставшего Мавутичем, мало ли чего я никогда уже не узнаю. Ты, почтенный, не кажешься мне похожим на верного матери Луны. Заворачивая ему покупку в мягкую ветошь, сказал довольный торговец. «Или наш свет уже достиг и твоей далекой страны?» «Мы чтим своих богов и не восстаем на чужих», — ответил волкодав. «Я хочу порадовать друга». Когда они с матерью Киндарат вернулись в общинный дом, Иригаен лежал в отведенной для них клетушке, дыша часто и тяжело. «Упал во дворе», — хмуро пояснила Гаугар. «Из задка шел и свалился». «Я не свалился», — кое-как выговорил сын пекаря. «Я отдохнуть сел». Может, он даже не слишком кривил душой. Плохо было то, что домой его принесли на руках. Волкодав развернул свой подарок. Иригаен взял блюдо, и его глаза подозрительно заблестели. «Спасибо, брат мой». Жрица без промедления отправилась на общую кухню готовить купленные зелья. Вен вышел с ней вместе. «Он поправится, госпожа? Ты сможешь его вылечить?» Мать Киндарат грустно вздохнула. «Иригаен с рождения несет в себе неприметный с виду изъян».
«Какой?»
«Вот у тебя, к примеру, стук сердца размерен, чистый, силен. И у меня тоже, благодарение Кан. А у него сердце трепыхается, словно рыбка на крючке. То колотится, то замрет». «И постепенно слабеет», — докончил про себя волкодав. «Он видел такое в самоцветных горах, да и позже, когда они шли с войском Тайлара Хума. Если жизнь спрашивает с человека больше, чем тот способен осилить, человек не выдерживает. Кто-то ломается сразу, кто-то догорает постепенно, как свечка, подожженная с обоих концов. «Будь он просто слаб, путешествие закалило бы его, но оно его вымотало», — сказала мать Киндарат. «Останься он дома. Впрочем, квашни с тестом, печной жар, не знаю. По крайней мере, он следовал голосу небес и был счастлив». Помолчала и добавила: «А нынче ты принес подтверждение, что странствовал и служил он не зря». Волкодав опустил голову. «Иригаену я не только блюдо бы отдал». В голосе жрицы послышалась горечь. «Я могу, сосредоточившись, превратить в шрам опасную рану и ускорить заживление сломанной кости. Мое умение далеко от совершенства, и я каждый день бьюсь над тем, чтобы хоть на кончик ногтя раздвинуть его пределы. Но заставить живые черева менять врожденную природу по произволу целителя, я не знаю, справился ли бы с этим даже наставник, которого я мысленно причисляю скорее к богам, нежели к простым смертным. Как же мне всю жизнь везло на хороших людей, вдруг подумалось волкодаву, даже в рудниках. Хотя считается, что караванщики вроде Таркима пригоняют туда распоследний сброд. Убийц, святотатцев и воров, которым в ином случае дорога была бы только на плаху. Ну а я почему-то встретил на каторге Тергея, Мхабра, Катая, Динарка, Кернгорма. Все они остались там, чтобы я мог идти дальше. Неужели я пройду еще и мимо могилы Иригаена, прежде чем улягусь в свою? Зачем, боги? Что я должен понять?» Целую седмицу мать Киндарат отпаивала Иригаена свежими снадобьями. Запах у настоек, по мнению волкодава, был жуткий, а вкус он представить себе и вовсе боялся. Жуть при этом состояла не в запредельной горечи или едкости. Просто если лекарство такое, то какова же болезнь? Вен долго думал, чем бы помочь. Позаимствовал доску для игры в читимач и потребовал, чтобы сын пекаря его научил. Вести распространяются быстро, и в особенности, когда их разносят рабы. На третий день прибежал названный брат Иригаена. Дети каменотесов лакомились булочками и печеньем, которые прежде хорошо, если видели на хозяйском столе. Приемыш чуть не со слезами уговаривал гимнопевца перебраться в родительский дом и не позорить семью. Люди скажут: «Вот Дарий Мурен, его больной брат лежал в доме рабов». Иригаен отказался. «Не сердись», — проговорил он с улыбкой. «Там только стены. Они не перестали быть для меня священными, но им я уже поклонился. А моя семья здесь». Быть может, впоследствии Мурен с благодарностью вспоминал этот разговор, предназначенный уберечь его от немалого лиха, но будущего предвидеть он не умел и ушел опечаленный, низко опустив кудрявую голову. Бублики и маковые крендельки быстро исчезали с дардзумского блюда. «Так я и не испек тебе правильных калачей, брат мой», — повернув голову к волкодаву, вздохнул Иригаен. Вен пожал плечами. «Спечешь еще, и морской прилив увидишь, если захочешь». «Если захочу». «Да, если захочешь», — без усмешки повторил волкодав. «Ты непобедим, пока сам не объявишь, что побежден». Иригаен взял его за руку. «Когда ты так говоришь, эти слова кажутся камнями, по которым можно идти». Вечером того же дня он спустил с лежака ноги. Наутро вышел во двор и пересек его, ни разу не задохнувшись. Еще через 3 седмицы, когда землю почти уже не покидал легкий морозец, в ворота общинного дома постучались 2 мужчин. Один из них катил тяжелую тачку. Гаугар переговорила с ними, заглянула в тачку, взяла сверток и, держа его, точно младенца, понесла опять-таки Иригаену. «Смотрите», — торжественно провозгласила она. В ее руках сверток выглядел невесомым, но топчан под его тяжестью жалобно заскрипел. Полетела в разные стороны мешковина, и маленький светильник озарил чудо. Для начала волкодаву бросилось в глаза, что на лоскутном одеяле красовался такой же лоскутный красно-черно-белесый кругляк бесценного гранита из заповедной выломки, где молились каменотесы. Лишь потом он увидел образы, врезанные в камень. Резчики создали не то чтобы изваяние, видимо, опасались расколоть хрупкий и относительно небольшой камень, но, как всегда, когда труд встречает препятствия, готовая работа лишь выиграла. Не всякий вельможа или богатый купец удостаивался такой красоты. Тела и лики словно всплывали из глубины камня, из глубины памяти. Каттай, в точности такой, каким последний раз видел его волкодав, шел по дороге, взбираясь на крутой уклон. Он улыбался и что-то рассказывал, оглядываясь через плечо. Он вел за собой мужчину и женщину, смешливого красавца-каменотеса и милую служанку с добрым и бесконечно мудрым лицом. Все 3 держались за руки. А еще резчики совсем не случайным образом расположили плоскую глыбку. Каменные зерна с разных сторон переливались немного не одинаково. От этого казалось, что 3 в камне шли навстречу дивному свету, уже озарявшему лица. Теперь только заплатить жрецу и на украшение храма. Дождавшись, пока люди в клетушке вновь начали дышать, деловито проговорила Гаугар. «Ничего. К весне соберем». Волкодав негромко заметил: «Вроде бы в том месте заказано было камень ломать». «А мы не ломали», — сказал мастер. «Мы всегда ходим туда попрощаться, когда едем в столицу. В этот раз мы пришли и увидели, что стена подарила отломок. Он лежал как раз там», — Игаугар кивнула на Иригаена, — «где молился этот парнишка». «Я этого не делала», — улыбнулась мать Кендарат. Мастер тоже улыбнулась. «Мы решили уважить волю освободителя». «Не надо тратиться на жреца», — просипел Иригаен. «А храм? Храм и так в золоте. Срамно. Перед богами срамно еще и с вас брать». На обратной стороне камня было устроено вместилище праха. Умелые резчики, не первое поколение, высекавшие посмертные тела, снабдили тайник замечательной крышечкой. Захлопнешь, и не вскроет никакая сила на свете. Только весь камень расколотить. Пошарив под одеждой, волкодав расстегнул и вытащил нательный пояс. Он так долго носил его, что без потайного ремня сразу стало непривычно и неуютно. Достав крохотные коробочки, сберегавшие землю с могил Арзуни и Хитара, Вен бережно опустил их внутрь камня. Третий кармашек был зашит намертво. Когда волкодав его распорол, пламя светильника заиграло в небольшом, с полкулака дивной воды куске кремневого дикаря. В прозрачной глубине виднелись сосны, убранные густым зимним снегом, крохотные, но самые что ни на есть настоящие. Самородок отправился по рукам. «Что это?» — спросил Иригаен. «Спасибо тебе, Аргила. Спасибо, брат мой». «Самоцветные горы стали Каттаю могилой», — сказал волкодав. «Этот камень оттуда». Персты исполина плыли в сияющей темноте. Ветра не было. Обильные звезды отражались в глади горнаты, тревожимые только редкими взмахами весел. Ватажники Гаугар решили не ждать священного полнолуния. В главной ночи месяца в сады Лан наедет жречество, во множестве явятся богомольцы, торговцы и стража, будут чередой идти службы. Вряд ли полутора десяткам рабов удастся незамеченными пройти через запретные для них сады, да еще и посетить одно из самых благих и почитаемых тел. Волкодав загодя расплел и тщательно расчесал волосы. Предстояло важное дело. Последнее и главнейшее дело из тех, что он себе положил, пускаясь в дорогу. Вот только почему я мечтал, дурак, совершить его в одиночку? Обрывистый останец, над которым высились изваяния, располагался в полутора верстах от реки. Волкодав старался держаться рядом с Иригаеном, но тот, к некоторому удивлению Венна, шел едва ли не веселее, чем когда-то по дороге в Сокаремских горах. Похоже, лекарства матери Киндарат в самом деле придали ему сил. Волкодав даже почувствовал, как слегка отпустила тревога. Жрица ошиблась. Она сама говорила, что иногда ошибается. За зиму Иригаен отдохнет и окрепнет, гуляя по городу, а весной купит место на корабле. Он будет греться под щедрым солнцем Мономатаны и петь черным родичам о морозной луне над Горнатой. Сады Лан расходились от середины кольцами, как круги на воде. По внешнему краю хранили уважаемых мастеровых. Где-то здесь стояло и родовое тело пекарей Даари, вместившее прах деда и прадеда Иригаена. Это был простой куб из самого обычного кирпича, украшенный изображением печи и хлебной лопаты. Дальше помещались тела знатных хараев. Кости потомственных воинов вверялись изваянием смелых зверей, барсов, медведей, орлов. Человеческого облика были удостоены только шулхады. Одних запечатлели на троне, милостивыми, грозными, благочестивыми, умудренными. Другие, царственные воители, вздыбливали свирепых коней и тянули руки к оружию. Третьи, прославленные строительством колодцев и оросительных каналов, простирали указующие длани, разворачивали нетленные свитки. Волкодав очень хорошо рассмотрел их сквозь голые ветви. Ему вполне хватало скудного света, даруемого звездами и тонким серпом месяца. Венну показалось, что одно посмертное тело, величественное и громадное, выглядело новее других. Уж не оно ли кренилось, соскальзывая с медных шаров, и никак не могло успокоиться, пока не забрало жизнь молодого раба? Несколько раз поодаль разливался факельный свет. Это обходило владение мертвых ночная стража садов. Копейщики вовсю зубоскалили и орали непотребные песни. Они не хотели никого оскорбить, им просто было холодно и неуютно в потемках среди множества усыпальниц. Когда они появлялись, ватажники затаивались, припадая к земле. Однако стража настолько никого не ждала, что покамест все шло хорошо. Волкодав не спрашивал, но как-то само собой стало ясно, что Гаугар вела их к освободителю. Здесь, не иначе стараниями вольноотпущенников, был устроен особенный уголок. Вокруг изваяния клонились разросшиеся кусты. Весной они давали душистый цвет, осенью одевались во все оттенки красного золота. Побуревшая листва держалась на ветках даже теперь, на переломе зимы. Шулхат Эремей сидел на невысоком престоле, задумчиво наклонив голову и уложив на колени руки ладонями вверх. Так, словно только что высыпал в огонь сразу уйму невольничьих бирок. Тонкий свет месяца играл в разноцветных зернах гранита, окутывая освободителя едва заметным сиянием. «Стража часто заглядывает сюда, но мы успеем», — сказала мастер. «Должны». Двое каменотесов прислонились спинами к престолу каменного государя, переплели руки и слегка расставили согнутые колени. Гаугар быстро развернула маленькое посмертное тело и оглянулась на волкодава. «Лезь!» Голубые глаза под седыми бровями горели свирепым и вдохновенным огнем. Вен живо вскарабкался на постамент, встал ногами на складки каменной мантии и вложил кусок резного гранита в подставленные руки освободителя. Наверное, резчики загодя сняли мерку, а может, угадали ее по наитию. Как бы то ни было, осуществленная мечта Каттая легла в каменные ладони так, словно тут ей и было самое место. Теперь маленький лозоходец был свободен. Он вел за собой мать и отца, и лунный свет уже касался их лиц. Иригаен встал на колени перед телом, хранившим посмертие великого государя, поцеловал холодный гранит и тихо запел. «Лунное небо в короне из тысячи звезд, голос мой скромен, а слог безыскусен и прост». Волкодава предупредил мышь. Черный зверек вдруг зашевелился у него за пазухой, вылез на плечо и воинственно зашипел. Держась за каменную руку, волкодав оглянулся. Не меньше десятка факелов подскакивало вверх-вниз, спешно продвигаясь в их сторону. Звездная темнота ночи внезапно обернулась дымными сумерками забоя. Зверолюди с кинжалами и кнутами бежали отобрать у Каттая так дорого выкупленную свободу. «Все же дерзаю с мольбой обратиться к тебе. Не откажи улыбнуться смиренной мольбе». Волкодав спрыгнул на земь и сказал Гаугар: «Стража идет». Мастер тряхнула головой и оскалила зубы. «Молитву прервать мы им не дадим». «Вас накажут», — сказала мать Кендарат. «Ваши семьи. Оставь это нам». «Нет», — зарычала Гаугар, и волкодав понял, какого рода ярость два века назад оборонила столицу. «Наши семьи благословили нас. Мы отсюда не побежим». Каменотес и служанка, сердечный союз, не удостоился честных супружеских уз. Брака невольников не освящает закон. Он только добрым хозяином будет учтен. Если ты раб, по господскому слову живи. Рабская доля злой мачехой стала любви. Стражники скорым шагом вышли из-за кустов. С ними еле поспевал запыхавшийся жрец. Молодой, невысокого посвящения, в меховом полушубке поверх далеко не нового облачения. Он, конечно, сразу заметил стриженные головы каменотесов и вытянул руку. «Невольники! Прогнать их отсюда!» Волкодав и мать Кендарат выступили вперед. «Мир тебе, святой брат», — сказала жрица. «Я тоже следую за луной, хотя мое поклонение несколько отличается от твоего, и я прошу тебя ради нашей общей владычицы, не торопись. Здесь во имя лунного неба вершится доброе и священное дело, достойное благословения освободителя». Волкодав молча стоял рядом. Слова вроде тех, что произнесла мать Кендарат, он придумывал бы до завтра. Только в словах он не очень нуждался. Он просто знал, что надсмотрщики прикоснутся к товарищам по забою, только перешагнув через его мертвое тело. А это сделать было не так-то легко. «Первым о лунное небо твой свет увидал, каменотес, угодивший в пути под обвал. Тяжкую глыбу везли упряжные быки. Дрогнула глыба, и кровь обогрила катки». «Прогнать их», — повторил жрец, но почему-то уже не так уверенно. «Сын его страсти был продан. От дома вдали дивные камни искал он в глубинах земли. Думал на волю он выкупить маму с отцом, думал почтить, наконец, их священным венцом. Но благородство без силы — проигранный бой. Тьма подземелья его увела за собой. Спит он теперь у пещерного чудо-ключа. Струи, как струны, в его сновидениях звучат. Лунное небо, но ведь не отвергнешь же ты чистого сердца, стучавшего ради мечты». Один из стражников вдруг опустил копье. «У меня, — проворчал он, — мать вольноотступницей была, да примет лунное небо ее неотягощенную душу. Как по мне, пусть их довершают свою службу и уходят, откуда пришли. Мы, к примеру, их вовсе не видели. Что такого стряслось, чтобы оскорблять святую землю кровопролитием?» Драться с каменотесами никому не хотелось. Это, небось, не домашних рабов, прокравшихся поклониться освободителю, в зашей из садов выставлять. Однако угар чего стоило. Если она ввязывалась в кабацкую драку, городским лекарям прибавлялось работы. Да и висельник, стоявший рядом с маленькой жрицей, очень уж походил на свирепого волкодава. К такому без палки не подойдешь. А и с палкой, может, чуть помедленнее, но загрызет все равно. «Святотатство», — не унимался молодой жрец. «Это сын пекаря. Он не смеет здесь петь. Он...» И тут у него отнялся язык. Узкий серп месяца покрыло маленькое круглое облачко. Оно вспыхнуло огненным серебром, ненадолго явив в небесах подобие полной луны. Щедрые лучи омыли изваяние освободителя, и с его ладони вдруг поднялись три светлые тени. Улыбчивый мальчик держал за руки мужчину и женщину, готовясь взойти вместе с ними по серебряным ступеням лунной тропы. «Матерь-луна! Чудо!» — одними губами выдохнул жрец и тихо сполз на колени. Сына в рудник проводив, горемычная мать скоро сама позабыла, зачем ей дышать. Вымела мусор и тихо присела в углу, голову с рабской серьгой опустив на метлу. Так как сейчас Эригоен не пел еще никогда, счастлив тот, кто, проведя всю жизнь в храме, один раз услышит пение столь возвышенной силы. Стражники опускались на колени, снимали шлемы с голов. Понимая, что до схватки уже вряд ли дойдет, волкодав посмотрел на гимнопевца и увидел, как на последних строках изменилось его лицо. Оно словно бы утрачивало бремя плоти, лучась собственным светом. Там, где по черному бархату жемчугом шьют, трое скитальцев нашли долгожданный приют. Три серебристых дорожки по темной воде, прочь от неправды и горя, от злобы людей. Дальше и дальше, сливаясь в сверкающий мост, к вечному небу в прохладном сиянии звезд. Чашу страданий земных, опорожнив до дна, к вечному небу, где правит праматерь луна. Эригоен улыбнулся, запрокинул голову и стал валиться навзничь. Волкодав шагнул к нему, подхватил на руки. Три светлые тени уносились в лунную высоту, и с ними, обнимая, напутствуя, даруя крылья лететь, восходила четвертая. «Как, по-твоему, удержится Марий Лаур на золотом троне?» В северном Нарлаке, в предгорьях засечного кряжа, еще лежал снег, но кругом сосновых стволов уже наметились лунки, солнце ощутимо грело подставленное лицо, и каждый день все увереннее пели синицы. «Может, и усидит», — сказал волкодав. «Он полководец, значит, сумеет сделать из подданных единое тело, а сам станет сердцем». Мать Киндарат повернула другим боком хлебные колбаски, запекавшиеся над углями. «Дальше на север я с тобой не пойду», — сказала она. «Не хочу смотреть, как ты превращаешься во вторую Катим». Волкодав молча поднял глаза. «Ты уже почти превратился в нее», — вздохнула жрица. «Ненавистью нельзя жить, она бесплодна». Вен долго молчал. «Я знаю это, мать Киндарат. Я не живу ненавистью, я люблю свою семью». «В нашем роду было 28 женщин и 30 мужчин», — глухо выговорил он затем. «Теперь нас больше нет». «Есть ты», — сказала мать Киндарат. «Нет, меня тоже нет». Жрица долго молчала, потом спросила: «Помнишь то дерево в Халисуне?» Волкодав медленно кивнул, глядя мимо нее. Сегодня он наконец-то увидел, как жрица разводит огонь. Она лишь подносила руку к растопке, на мгновение сосредотачивалась, и пламя возникало само. Степная река изменила течение, и дереву перестало хватать влаги, погладив пригревшегося на коленях мыша, сказала мать Киндарат. Оно могло поискать для себя подземной воды, но поступило иначе. Оно простерло длинный корень следом за отступившей рекой и выпустило росток. Мы застали прежние ветви и ствол уже увядающими. Дерево употребило всю силу своей жизни на то, чтобы последний росток вытянулся к небу и дал прочные корни. Не смей говорить, что тебя нет. Не оскорбляй мать и отца. Ты права, деревья мудры. Но я-то не дерево, я всего лишь человек. А человек жив, пока живет его род. Иначе остается пустая шкура, из которой вынули душу. Я тоже умер в тот день, мать Кендарат. Я спел песню смерти. Никто во всем свете не ждет меня у края дороги. Мне некуда возвращаться. И незачем. Ты пробудил мое любопытство еще в Сокареме, малыш. Помнишь, как я впервые обратилась к тебе, а ты в ответ чуть не засвистел? Тогда я поняла, что ты наверняка жил в горах среди вилл, а они с кем попало не братаются. Я стала присматриваться к тебе, надеясь, что, может быть, наконец обрету достойного ученика. Когда ты ушел, было с горной дороги, но увидел деревню мучеников и вернулся на помощь, я поняла, что не ошиблась. Или все-таки я ошиблась, малыш? Волкодав не ответил. Мать Кендарат сняла с прута подрумяненную колбаску и протянула ему. «Боги создали нас, чтобы мы смотрели в небо», — сказала она. «Кто-то устремляет ввысь слово, как наш Иригаен». Иригаен. Волкодав сразу вспомнил, как держал на руках умолкшего гимнопевца, а по жесткому, словно гранит лицу Гаугар, катились непривычные слезы. «Ты не седнику, ты осел, не стоящий своего облачения», — кричала она жрецу. «Среди вас был святой». А потом кто-то полез забирать посмертное тело, чтобы честь честью выдворить его в домашнюю божницу каменотесов. И оказалось, что чудеса той ночи еще не были исчерпаны. Гранитные руки освободителя не выпустили резной камень, хранивший образы Катая, Арзуни и Хитара. Скала приросла к скале, вернувшись в единую плоть, в единую память. Ни при факельном, ни позже при дневном свете так и не удалось разобрать, где кончается один камень и начинается другой. Недра в последний раз услышали маленького лозоходца и отозвались ему. На погребальный костер Иригаена провожало полгорода. Горнат-Акад обзаводился новой легендой. Кто-то устремляет ввысь слово, как наш Иригаен. Кто-то идет через вдохновение тела, как бегуны и мури или мастера Канкиру. Ты же? Ты мог бы устремить к истине всю свою жизнь. Вот что я вижу в тебе, малыш. Сравни себя прежнего и нынешнего. Ты достойно прошел начало пути, но способен ли ты увидеть, какие вершины открываются с того холмика, на который ты поднялся сегодня? Чем пристальней удается постичь этот мир и себя, тем шире впереди окоемы непознанного. И от всего этого ты готов отказаться, чтобы стать поленом в погребальном костре какого-то людоеда? Мои братья и сестры, мать Кендарат, рожденные и еще не родившиеся, и те, кого им в свой черед предстояло родить, почем ты знаешь, насколько высоко они могли бы взлететь? По-твоему, я чем-то достойней? Я так хотела научиться у тебя мысленной речи вил. Ты уже владеешь ею, мать Кендарат. Она как будто и в самом деле услышала его. Тогда ступай, сын мой, и да благословят боги твой путь, каким бы он ни был. Волкодав поднялся, подобрал загодя уложенный заплечный мешок, поклонился матери Кендарат, коснувшись земли, так, как не кланялся на ее памяти никому и никогда. Мышь взбежал по руке ему на плечо, волкодав повернулся и зашагал прочь. Он уходил на север, без тропы, увязая в снегу, но сугробы не могли остановить его. «Мама, отец, я иду к вам». Жрица смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду. Костер совсем прогорел. Зябко поежившись, мать Кендарат подбросила еще хворосту в почти угасшее пламя. «Мир по дороге, малыш», — тихо проговорила она. «Я всегда буду с тобой».